слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Дело ЮКОСа может стоить России почти 100 миллиардов долларов. Сегодня Европейский суд по правам человека начинает рассматривать жалобу акционеров компании. В Москве скончался первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. Кто придет на смену Леониду Тягачеву, уходящему с поста главы Олимпийского комитета после провала сборной России в Ванкувере? ООН по инициативе России объявила десятилетие безопасности на дорогах. Российские искусствоведы в открытом письме патриарху Кириллу просят не допустить принятия законопроекта о передаче памятников искусства церкви. Сегодня Европейский суд по правам человека приступит к рассмотрению жалобы акционеров ЮКОСа к российскому правительству. Они обвиняют Россию в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека, из-за чего совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, наряду с другими топ-менеджерами компаниями, понесли незаслуженное наказание за экономические преступления и до сих пор подвергаются политически мотивированному судебному преследованию. В результате спровоцированного этими исками банкротства ЮКОСа, по подсчетам независимых оценщиков, привлеченных Европейским судом, акционеры компании понесли ущерб в размере 89 миллиардов долларов. И эти потери тоже должно возместить российское государство. Такова позиция ЮКОСа в Страсбургском суде. Россия, впрочем, ни одно из этих обвинений не признает. Интересы ЮКОСа в Страсбурге представляет бригада британских адвокатов во главе с Пирсом Гарнером, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Акционеры ЮКОСа обвиняют российское правительство в нарушении Европейской конвенции по правам человека, которая выразилась в пренебрежении правом на справедливое судебное разбирательство при расследовании неуплаты компании налогов за 2000 год. Кроме того, ЮКОС обвиняет российские власти в незаконном начислении налогов и принудительной продаже его дочерней компании «Юганскнефтегаз». Представители ЮКОСа утверждают, что компания была разрушена по политическим мотивам, требуют возмещения понесенных убытков и компенсации в 100 миллиардов долларов. Характерно, что как российская сторона, так и сторона ЮКОСа представлены в Страсбурге двумя бригадами британских адвокатов из двух юридических фирм. Российскую бригаду возглавляет Майкл Свейнстоун, бригаду ЮКОСа Пирс Гарднер. Слушания по иску уже несколько раз откладывались, и после сегодняшнего его рассмотрения вердикт четырех судей будет вынесен лишь через несколько недель. Насколько для Страсбургского суда может быть приемлемым аргумент ЮКОСа о политической мотивированности банкротства компании? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает проживающий в Лондоне бывший член Совета директоров ЮКОСа и заместитель председателя его правления Александр Темерко.
Понимаете, уже Страсбургский суд вынес решение о приемлемости рассмотрения этого иска. И, безусловно, то, что будет рассматривать Европейский суд по правам человека, это то, что законодательство и давление, которое применялось в компании ЮКОС, оно было политически мотивировано. То есть был нарушен один из основополагающих принципов судебного рассмотрения, что если дело начало рассматриваться в арбитражном суде, то есть это дело хозяйства, то оно должно продолжить рассматриваться в арбитражном суде. А когда оно параллельно рассматривается еще и в судах общих инстанций, то есть в общеуголовных судах, а при этом прокуратура еще возбуждает уголовные дела, а при этом, не закончив рассмотрение дела, оно уже вынесено в арбитражный суд, а налоговая служба, уже передав его в арбитражный суд, еще туда что-то добавляет. Ну, конечно, это явное нарушение законов той страны, которая их принимала, и той страны, которая присоединялась к Европейскому суду по правам человека. И это было сказано. И, конечно, одним из основных замечаний, которое было сказано в решении парламентской ассамблеи, было показано, это как приватизировалось и отнимался Юганскнефтегаз. И как он был приватизирован Байкал Финанс Групп. И незамедлительно эта организация Байкал Финанс Групп была передана вместе с этим активом Роснефть.
Говорил бывший член Совета директоров и правления компании ЮКОС Александр Темерко. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Заседание Европейского суда по жалобе ЮКОСа откладывалось уже дважды с ноября прошлого года по причине неготовности российской стороны принять в нем участие. Как это влияет на тех, кто так или иначе заинтересован в деле ЮКОСа? Этот вопрос мы задали бывшему директору программы, созданного Михаилом Ходорковским, фонда «Открытая Россия», экономисту Ирине Ясиной.
Я полагаю, что от затяжек, таких незначительных, я бы сказала, пускай даже они не вполне технические, отношения по большому счету не меняются. Людей, наблюдатели к этому делу. Те, кто симпатизирует Ходорковскому, Лебедеву и ЮКОСу, все остаются при своем мнении, может быть, чуть больше раздражаются, как вот со мной это происходит. Те, которые выбрали для себя позицию осуждения, и я не думаю, что это серьезно влияет на их позицию, там они переживают, что ха-хах, вот он же ждет этого дела в тюрьме все равно, и акционеры ЮКОСа ждут это дело, этого дела, так скажем, в состоянии ограбленности. Поэтому, ну, хочется скорее, но тем не менее не сильно это влияет. Более того, я вам скажу, что поскольку надежда на то, что наше правительство даже в случае положительного решения для ЮКОСа этого дела извиниться, ну так фигурально выражает про себя, то никаких действий серьезных не последует. Я вот не верю в это. И именно поэтому я остаюсь равнодушной с переносом. Понимаете, может быть, это неправильно, но я знаю, что в результате правительство все равно не вернет ситуацию к тому, что было вначале. Вы понимаете, мы все с вами не маленькие дети, и любое дело, которое длится 7 лет, как бы то ни было, интерес к нему угасает. Я не знаю, какие нужно пиаровские шаги предпринимать, но вот иногда президент Путин помогает, что-то придумывает, там говорит, что Ходорковский кого-то убивал или заказывал какие-то убийства, и такой всплеск интереса к этому делу возникает снова. В принципе, любой такой длинный процесс перестает затрагивать интересы большого количества людей, да, и просто уходит на другой уровень сознания.
В эфире «Радио Свобода» была бывший директор программ, созданного Михаилом Ходорковским, фонда «Открытая Россия», экономист Ирина Ясина. Напомню, сегодня в Европейском суде по правам человека в Страсбурге должно начаться рассмотрение корпоративной жалобы нефтяной компании «ЮКОС» на российское правительство. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве скончался Владислав Ардзинба, первый президент самопровозглашенной Республики Абхазия, занимавший этот пост с 1994 по 2005 год, а до этого, с 1990 года, бывший председателем Верховного Совета Абхазии. По словам вдовы Ардзинбы Светланы, он умер сегодня утром в Центральной клинической больнице, куда был несколько дней назад доставлен спецрейсом из Сухуми. Своим мнением о роли Владислава Ардзинбы в политической истории Южного Кавказа я попрошу поделиться нашего обозревателя Вадима Дубнова, который присоединился ко мне в студии «Свободы». Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте. Ну, роль Ардзинбы для Абхазии, безусловно, историческая, и его значимость трудно сравнить с кем бы то ни было из его коллег, потому что такого отпечатка на дальнейшую историю, на дальнейшее развитие самопровозглашенной республики таким им не может похвастаться ни Дудаев, ни Тарас Кулумбеков, ни кто бы то ни был из лидеров непризнанных республик. Потому что Абхазия, которую мы имеем сегодня, это во многом лицо и политический портрет самого Ардзинбы. Потому что, собственно говоря, он считается радикалом, авторитарным правителем, националистом и так далее. Все это отчасти так, но есть один нюанс. Ардзинба никогда не делал того последнего шага, за которым ситуация становится непоправимой. Ведь Ардзинба и не мечтать не мог о том состоянии Абхазии, которое она достигла сейчас. Речь шла об эсцированном соглашении с Грузией, речь шла о конфедерации. Во многих таких вещах и шли переговоры, и там очень много тонких вещей, коварных интриг, которые велись и в Тбилиси, и в Москве, и в самом Сухуми. Но да, он стал авторитарным правителем. Да, он полномерно вел Абхазию по образцу, который так напоминает вертикаль власти. Но, видимо, Ардзинба все-таки догадывался, что в Абхазии совсем уж по-российски нельзя. И последнее, что о нем надо, наверное, сказать, это то, что в отличие от многих своих коллег, от многих политических лидеров постсоветского пространства, он ушел из власти, не заслужив и не оставив после себя ненависть к своей персоне ни у кого. Он имел очень много оппонентов, но ненависти в Абхазии и где бы то ни было, к нему нет.
Спасибо, Вадим. Это был наш обозреватель Вадим Дубнов. Напомню, сегодня в Москве скончался Владислав Ардзинба, первый президент самопровозглашенной Республики Абхазия. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Страсбурге сегодня рассмотрит корпоративную жалобу акционеров ЮКОСа на российские власти. В Москве на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент самопровозглашенной Республики Абхазия Владислав Ардзинба. В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении общественной организации «Байкальская экологическая волна». В Ираке началось досрочное голосование на парламентских выборах. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите на «Волнах свободы» выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые из его тем. Сюжеты Джеймса Балларда на лондонской выставке «Автокатастрофа». «Я не хочу создать пространство для вопросов». Беседа с писателем Александром Синаковским. Лена Элтанг представляет роман «Тавромахия». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. После отставки Леонида Тягачева с поста главы Олимпийского комитета России, которая формально может состояться уже сегодня, это место может занять один из его непримиримых оппонентов, бывший глава расформированного Росспорта Вячеслав Фетисов. Кто еще может возглавить Олимпийский комитет после провала на Олимпиаде в Ванкувере? Неформальное выдвижение кандидатур уже началось, уверены журналисты. С подробностями об одной из центральных тем в сегодняшних газетах Валерия Шабаева.
Должность президента Олимпийского комитета как общественной организации выборная, и вчера никто из возможных претендентов открыто не говорил о своем желании баллотироваться, замечает «Время новостей». Тем не менее, как пишет «Коммерсант», уже вчера началось пока неофициальное выдвижение кандидатур на освобождающийся пост. Так, глава Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк отвергнул возможность своего участия в предвыборной гонке, при этом он заметил, что новым президентом УКР должен стать человек, владеющий языками, известный в мире, связанный со спортивным сообществом. Другой депутат Госдумы, знаменитая фигуристка Ирина Роднина, тут же такого человека нашла, заявив: «Думаю, это место Фетисова. Сам господин Фетисов, которому ни известности в мире, ни владения английским не занимать, пока никак не прокомментировал эту информацию». Что думает о кандидатуре Вячеслава Фетисова наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов?
Вячеслав Фетисов, безусловно, достойнейший кандидат на пост президента Олимпийского комитета России. Он не так давно возглавлял Росспорт, то есть фактически был министром спорта России. И как раз в бытность свою он отчаянно конфликтовал с Леонидом Тягачевым, тогдашним президентом УКР. Но беда в том, что Вячеслав Фетисов, каким бы он заслуженным ни был, он не в состоянии будет переломить главное. А главным является система организации российского спорта, в которую какой хороший, талантливый человек ни приди, все равно он вынужден будет с ее реалиями столкнуться. Дело в том, что слишком активное участие государства в организации российского спорта предполагает фактическую ненужность Олимпийского комитета России. Если государство полностью берет на себя финансирование и требует полной подотчетности, ну, все как полагается, при системе вертикального управления и руководства спортом, то, соответственно, получается, что Министерство спорта и Олимпийский комитет России начинают друг друга дублировать. В российском спорте государство сейчас играет такую роль, что любой человек, придя на этот пост, вынужден будет встраиваться в эту вертикаль. Будет ли с этого толк? Толк будет только тогда, когда будет изменена вся система руководства, когда будут строго разделены функции между УКР и Министерством спорта. Может быть, даже какая-то из этих организаций и не нужна. УКР необходим просто исходя из международных спортивных реалий. Министерство спорта – это, на мой взгляд, такая загадочная структура, без которой прекрасно можно и обойтись. Думаю, что рано делать какие-то прогнозы. Фетисов может быть президентом УКР, безусловно. Может исполнять разные представительские функции. Но насколько далеко это продвинет российский спорт по пути его благополучного развития, пока об этом говорить рано.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. «Время новостей» отмечает, кроме того, что бизнесмен Михаил Прохоров, руководящий Союзом биатлонистов России, в своем блоге в интернете предложил адекватную программу подготовки к следующим играм. А ведомости обратили внимание на то, что власть недовольна не только спортивными чиновниками. У членов Совета Федерации есть вопросы к экипировщику российской сборной и официальному партнеру Олимпийских игр в Сочи компании «Боско ди Чильеджи» Михаила Кусневича. Она открыла в центре Ванкувера «Боско-бар», где бесплатно раздавался алкоголь всем, кто носит российскую форму, рассказал сенатор Амир Галямов. Туда приезжала гламурная тусовка, а не болельщики. Если они спонсоры, значит, надо спаивать всех до поросячьего вида. визга», — возмущен сенатор. Он собирается запросить Федеральную налоговую службу, а если понадобится, то и следственные органы, об источниках финансирования Боскобара, а в конце марта поднять вопрос на расширенном заседании Комиссии Совета Федерации по физкультуре и спорту. Газета напоминает, что 63-летний Леонид Тягачев, который одновременно с работой в Олимпийском комитете, сегодня также является сенатором от Ростовской области, руководил Олимпийским движением России с 2001 года. С этого времени он был переизбран на свою должность еще дважды, в последний раз в середине декабря прошлого года. Все это время у Тягачева практически не было конкурентов. Лишь в 2005-м его пыталась победить на выборах Ирина Роднина, которую поддерживал тогдашний руководитель Росспорта Вячеслав Фетисов, конфликтовавший с командой Тягачева. В этот непростой момент помощник президента страны, на тот момент Владимира Путина, призвал голосовать за Тягачева, и вопрос был решен. Несомненно, что и преемника главы ОКР снова будут назначать в Белом доме и в Кремле. Тем более, что именно Олимпийский комитет России в первую очередь будет держать ответ перед МОК за подготовку к играм 2014. Именно ОКР, а не Министерство спорта и Олимпстрой, будут получать компенсации от МОК за решение организационных вопросов и строительство олимпийских объектов. В такой ситуации руководству страны крайне важно иметь во главе ОКР своего человека плюс хорошего менеджера. Газета не исключает, что поиски кандидата могут завести очень далеко, и комитет возглавит человек, не имеющий к спорту прямого отношения. «Коммерсант» же замечает, что если господин Фетисов все же займет пост президента ОКР, то получится довольно интересный поворот. Ведь именно Вячеслава Фетисова Леонид Тягачев в ряде интервью называл главным виновником того, что со спортом в России дела обстоят неважно. Господину Фетисову, который с 2002 по 2008 год возглавлял Росспорт, президент ОКР инкриминировал лишение ОКР и спортивных федераций всякого влияния. Причем до такой степени, что у Олимпийского комитета, как говорил Леонид Тягачев, не осталось никаких функций, кроме представительских, плюс обязанности отвечать за технические аспекты участия российских спортсменов в соревнованиях. Это бронирование номеров, обеспечение питания, покупку билетов и тому подобное. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные международные новости. Вокруг фильма «Повелитель бури» американского режиссера Кэтрин Бигелоу, который выдвинут на «Оскар», новый скандал. Американский военнослужащий, работавший в Ираке сапером, подал в суд, утверждая, что главный персонаж списан с него. Подробности этой истории узнаем от моего коллеги Валентина Барышникова, который сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Расскажу для тех, кто не знает, повествует о 38 днях американского саперного подразделения в Ираке. Автор сценария Марк Боул в 2004 году в качестве журналиста работал в Багдаде вместе с одним из саперных подразделений. И вот военнослужащий этого подразделения и подал иск. Итак, сержант Джеффри Сервер утверждает, что главный персонаж, главный герой фильма списан с него. Говорит адвокат Джеффри Фигер. Они буквально перевели его жизнь в фильм и заявляют теперь, что это работа воображения. Единственная работа воображения здесь — это то, что они утверждают, что это работа воображения. Иск сервера подан, отмечу, только во вторник, когда уже все голосования по фильмам «Оскара» завершено. Как говорит адвокат, мы хотим, чтобы фильм был успешен, потому что это в интересах моего клиента. Чего добивается сервер? Он хочет быть упомянут как человек, на котором основан персонаж, и это позволит ему получить финансовые какие-то дивиденды, если фильм заработает. А я, надо сказать, уверен, что фильм будет очень успешен. Точнее, он уже очень успешен. Как продолжает адвокат, годами Голливуд эксплуатировал героизм и жертвенность ветеранов, и в этом случае они поступили точно так же. В сценарии главный герой — голубоглазый блондин, выросший в трейлере в Теннессе, а сержант — блондин, который вырос в трейлере в Западной Виргинии. Фигер заявил, что он надеется, что кинокомпания добровольно выплатит серверу какие-то деньги, однако сказал, что люди, у которых есть деньги, редко поступают правильно. При этом кинокомпания заявила, что это все-таки художественный фильм о смелых людях и женщинах на поле боя и выразил надежду, что эта история быстро разрешится. И я напомню, что Или сообщу для тех, кто не знает, что группа американских военнослужащих уже высказывалась о фильме «Повелитель буря» в несколько противоположном, надо сказать, духе. Они утверждали, что достоверность фильма не на высоте. Сторонники картины в ответ заподозрили, что заявление ветеранов было приурочено к выдвижению фильма на «Оскар», чтобы подорвать его шанс. Вот такая оживленная полемика вокруг этого фильма. И я предлагаю сделать маленькую паузу и послушать фрагменты с трейлера этого фильма.
Прочь, все прочь, прочь. Сознаешь ли ты, что каждый раз, когда ты надеваешь защитный костюм, это вопрос жизни и смерти? Здесь что-то есть. Ты бросаешь игральные кости.
Вот такой вот фильм. Еще одна вокруг него интрига. Это письмо продюсера фильма «Повелитель бури», который разослал он членам Американской киноакадемии с призывом голосовать за его фильм, а не за другой фильм, как он выразился, полумиллиардный дорогущий фильм. Напрямую не сказано, но речь идет явно о фильме «Аватар» Джеймса Кэмерона, который тоже один из лидеров в номинациях на «Оскар». И последняя в этом интрига – это то, что Джеймс Кэмерон с «Аватаром» – это бывший муж, бывший супруг «Повелитель буря». Вот такие огромные страсти накануне «Оскара», который состоится в эти выходные.
Спасибо, Валентин Барышников рассказал о скандале, который разворачивается в США вокруг фильма «Повелитель бури» американского режиссера Кэтрин Бигелоу. Этот фильм один из претендентов на премию «Оскар». Американский военнослужащий, работавший в Ираке сапером, подал в суд, утверждая, что главный персонаж картины списан с него. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», программу «Свобода в полдень». Через несколько минут мы продолжим. А сейчас я скажу, что сегодня в 7 часов вечера в наш эфир выйдет программа «Время гостей», как всегда, и сегодня этот эфир будет из Киева. Виктор Янукович совершил свой первый зарубежный визит в ранге президента в Брюссель и собирается в Москву, сюда он прибывает завтра. Какой будет внешняя политика нового президента Украины? Виталий Портников будет беседовать об этом с бывшим заместителем министра иностранных дел Украины Александром Чалом. Ну а через несколько минут, во второй половине часа программы «Свобода в полдень», мы говорим вот о чем. Почему именно Россия стала инициатором десятилетия безопасности на дорогах, официально объявленного Организацией Объединенных Наций? Российские искусствоведы написали открытое письмо патриарху. Они просят не допустить принятия в его нынешнем виде законопроекта о передаче памятников искусства церкви. И о культуре. Хореограф Алла Сигалова сменит Чулпан Хаматову в роли Лизы в популярном спектакле Театра наций «Бедная Лиза». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Европейском суде по правам человека в Страсбурге сегодня должна быть рассмотрена корпоративная жалоба акционеров ЮКОСа на российские власти. По информации корреспондента «Радио Свободы», интересы нефтяной компании представляет группа британских адвокатов во главе с Пирсом Гарднером. В Москве на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент самопровозглашенной Республики Абхазия Владислав Ардинба. По словам его вдовы Светланы, он умер сегодня утром в Центральной клинической больнице, куда был несколько дней назад доставлен спецрейсом из Сухуми. Уголовное дело по факту нападения на правозащитника Вадима Коростелева передано из милиции в Следственный комитет при прокуратуре России по Краснодарскому краю. Такое решение принято прокуратурой Новороссийска в связи с повышенным общественным вниманием к расследованию преступления, сообщили Интерфаксу в Генеральной прокуратуре России. В Иркутске возбуждено, простите, уголовное дело в отношении общественной организации «Байкальская экологическая волна» по факту нелицензионного использования компьютерных программ. Экологи, активно протестовавшие против запуска байкальского целлюлозного бумажного комбината, связывают это с деятельностью организации. В Ираке началось досрочное голосование на парламентских выборах. По данным миссии ООН, в Ираке досрочно смогут проголосовать более 600 тысяч граждан. По меньшей мере 63 человека погибли сегодня в давке после того, как обрушились ворота храма в районе Пратапгарх на севере Индии. Ранения и травмы получили не менее 50 человек. Причины катастрофы пока неизвестны. Около 30 талибов убиты сегодня утром в столкновении с пакистанскими войсками у границы с Афганистаном. По данным пакистанского командования, погиб также один военнослужащий, четверо ранены. Столкновение произошло недалеко от армейского блокпоста в горном районе Махманд. Власти Китая намерены увеличить долю расходов на оборону в госбюджете на текущий год на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Официальный представитель Пекина сообщил, что на оборону в 2010 году будет потрачено около 80 миллиардов долларов.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Генеральная ассамблея ООН объявила период до 2020 года десятилетием действий по обеспечению безопасности на дорогах. Инициатором учреждения этой специальной программы выступила Россия. ООН признала, что кризис безопасности дорожного движения – явление глобальное. По данным Всемирной организации здравоохранения, на европейских дорогах ежегодно погибает 120 тысяч человек, а в мире – более 1 миллиона. Большая часть из них – молодые люди, от 15 до 40 лет. Почему именно Россия обеспокоилась международным статусом этой проблемы, если уровень безопасности на российских дорогах и их качество не идут ни в какое сравнение с европейскими? Этот вопрос моя коллега Ольга Вахоничева задала руководителю Московского представительства Федерации автовладельцев России Сергею Канаеву.
Во-первых, хотелось отметить тот факт, что именно эту резолюцию инициировала Россия. Она, конечно, была изменена. То есть я помню, как она изначально выглядела и как она в конечном итоге сейчас принята. Но само по себе то, что Россия инициировала, что многие страны обратили внимание и как раз опыт России, это само по себе радует. Мы можем говорить сколько угодно о коррупции. Мы можем говорить о том, что, может быть, сама программа, которую инициировали, резолюция именно с российской стороны, она не выполняла в наших условиях. Но когда подключится к этому общественность мировая, я думаю, это однозначно будет позитивно работать, в том числе на безопасность Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы еще те чиновники, которые будут отвечать за эту программу, они по сути относились так же, как и мировое сообщество. Поэтому мне кажется, что сама программа, она сама по себе замечательна. В этой резолюции отражены очень серьезные моменты, которые впоследствии помогут тому, что вопросы безопасности будут решаться на мировом уровне, и уже все мировое сообщество будет едино включено в этот процесс.
Как, на ваш взгляд, будет обеспечиваться безопасность на дорогах, в частности в России? Ведь автомобилисты российские к тому, что происходит на дорогах, настолько привыкли, что их нерастущие штрафы и не ужесточение наказаний, к сожалению, не пугает.
У нас есть активная безопасность и пассивная безопасность. В данном случае резолюция, она оптимизирует эти процессы как активные, так и пассивной безопасности, и она сводит их как бы гармонично. Собственно говоря, я могу сказать, что много пунктов, которые уже сейчас приняты, мне они нравятся. Я думаю, готов как бы со стороны Федерации, я думаю, многие мои коллеги будут готовы подключиться к этому процессу и как-то по мере возможности содействовать этому.
Ну, хотя бы 1-2 пункта перечислите.
Давайте пункты так разберем, а как они распределяются. Дороги, то есть безопасные дороги, освещенность дорог, разделительные полосы, разметка, знаки там и так далее. Затем идет безопасность водителя, это когда ремни безопасности, освещение фар там и так далее. Следующий момент, это когда государственные органы, обеспечивающие безопасность, работают в взаимодействии с общественными организациями в данном вопросе. Вот этот вопрос как раз нам больше всего нравится.
То есть в десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения, которое инициировала Россия и был принят документ Генассамблеи в России, будет работать?
Вы знаете, этого я не говорил. Я сказал, что мы со своей стороны попробуем все сделать для того, чтобы этот документ заработал в России. Вот это я могу сказать четко. Берясь за любое дело, нужно изначально верить в то, что все работает. Если мы изначально не верим в то, что документ будет работать, что безопасность будет обеспечиваться, то зачем вообще участвовать в этом? Я считаю, что все в наших руках.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель Московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Мы попросили известного журналиста Машу Слоним, которая много лет жила и работала в Лондоне, сравнить культуру вождения в России и на Британских островах.
Я не совсем понимаю, как это десятилетие безопасности скажется на безопасности. вообще каким образом это будет внедряться. Дело в том, что машины — это инструмент повышенной опасности. В России стали лучше водить, я должна сказать. Я начала водить в России в самом начале 90-х, в конце 80-х. И это было страшно, потому что правил никто и не только не знал, но и не хотел знать, не соблюдали. И, в общем-то, права покупали и не умели водить, и не желали уметь. А главное — это неуважение вот к другим людям на дороге. Это остается и сейчас, но сейчас все-таки то ли люди боятся за свои машины, хотят их поцарапать. В общем, люди стали более осторожные. Но это не значит, что они стали более вежливые в России. В Англии, в общем, меня поражает, конечно, какая-то самоорганизация, что ли, движения. Когда люди не только выполняют все правила дорожного движения, но еще и уступают, и улыбаются при этом. Один раз я что-то ехала, не успела надеть ремень безопасности, смотрю, за мной гонится полицейская машина на шоссе, но не гонится, в общем, проезжает рядом. И мне знаками просто показывают, что я не пристегнута, чтобы я пристегнулась. Даже не останавливают при этом. То же самое относится и к людям, которые делят с тобой дорогу. Все-таки это делается с улыбкой, как-то аккуратно, осторожно и действительно взаимовежливо. Здесь пока этого нету. А что касается вот этого десятилетия безопасности, я просто не знаю, как оно действительно отразится не только на вождении в России, но и в других странах. Потому что это, по-моему, очередная бюрократическая затея, которая просто потребует огромных денег, которые будут тратиться на, вот я не знаю, я, честно говоря, не знаю на что. Это декада безопасности движения, я не думаю, что каким-то образом улучшит положение дел в России, где действительно на дорогах гибнет огромное количество людей. Просто позорное.
Говорила журналист Маша Слоним. Боитесь ли вы ездить по российским дорогам? Мы попросили нашего корреспондента Игоря Телина задать этот вопрос прохожим на улицах Саранска.
Я сам автолюбитель, я не испытываю чувства страха, как бы все в руках водителя, то есть за себя я уверен, но на остальное судьба Божия.
Бывают такие водители, которые не думают, во-первых, о своем здоровье, о своей жизни, и бывают такие случаи, то что едут на высокой скорости, даже не пытаются притормозить, и довольно-таки страшно иногда.
Я дорог не боюсь, они не кусаются, все зависит от человека и от шофера. Среди них много дураков, я их боюсь.
Боюсь я ездить, потому что я считаю, у нас очень низкая культура вождения. Когда, например, едешь по встречной полосе, никто никогда фары не погасит. То есть ослепляет однозначно, там старается обогнать, и это причем доставляет удовольствие, радость.
Нет, не боюсь. Любой человек, который выезжает, обычно не думает об этом. Но когда увидит аварию на дороге, любой даже профессиональный водитель, дальнобойщик старается ехать аккуратней. Вот и все. От судьбы, как говорят, не убежишь.
Смотря в какой ситуации. Потому что смотришь, например, если общаешься с некоторыми водителями, которые реально и не водители, вот тогда становится страшно, допустим, в общественных транспортах. А когда просто так вот общаешься, сама водитель, как бы мне не страшно, что...
Да, конечно, очень страшно, потому что известны случаи, то, что у нас все покупается, все продается. Очень много водителей на дорогах. И большинство из них девушки, женщины, которые совершенно ездить не умеют, они им права вместе с машиной дарят.
Ой, страшненько порой бывает. Страшненько, особенно когда бывают нетрезвые водители или лихие водители. Но вообще, когда я еду в транспорте, в общественном или в личном, я как стараюсь об этом не думать. Но если задумаешься, то, конечно, да, вот эта ситуация тревожит.
Я себя лично чувствую безопасно, потому что зависит от водителя. То есть какой водитель, такой и вождение, и стиль вождения. Поэтому я за себя уверен, за других, естественно, это я не знаю.
Ну, вообще у нас беспредел правил, нет, никого не наказывают, я не знаю. Собьют человека, 3 года дают.
На дорогах страшно, хотя тенденция к тому, что количество людей, которые покупают права и учатся непонятно в каких школах, как бы уменьшается. Правила ужесточаются относительно водителя по алкоголю, по всему, но на дорогах все равно страшно.
Вот что отвечали на вопрос, боитесь ли вы ездить по российским дорогам, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Российские искусствоведы и научные деятели написали открытое письмо патриарху Кириллу. Они протестуют против законопроекта о передаче памятников искусства церкви, который скоро будет рассмотрен Государственной Думой. Представители духовенства обещают, что письмо без внимания не останется, однако при этом не гарантируют, что патриарх на него ответит. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Авторы письма обеспокоены законопроектом, который сейчас готовится в Министерстве экономического развития. Искусствоведы просят патриарха лично обратиться к президенту Медведеву с просьбой не допустить принятия закона о передаче церкви памятников искусства. Напомним, в середине февраля подобные тезисы искусствоведы изложили в другом письме президенту Медведеву. Откликов на то письмо, по их словам, не поступило, и они решили вновь обратиться к президенту при посредничестве патриарха. Один из подписавшихся – Владимир Сарабьянов, главный искусствовед и бригадир реставрационной мастерской Межобластного научно-реставрационного художественного управления Министерства культуры.
Такие действия государство не может принимать, не консультируясь, не привлекая к решению этого вопроса специалистов, а не каких-то чиновников, которые к памятникам истории и культуры, ну, никакого отношения не имеют.
В Русской Православной Церкви письмо искусствоведов понравилось, однако никаких гарантий, что патриарх на него ответит, нет. Говорит руководитель пресс-службы патриарха Владимир Вигелянский.
Это письмо очень тактичное, корректное. Без внимания церкви оно не останется. Однако у меня лично есть некоторые претензии и к этому письму. В нем не затрагивается главная вещь, о котором твердит постоянно церковь. Здесь исключается сакральная функция иконы. Она для церковного сознания, религиозного сознания является основной. Только 1-2% икон вывешены в залах музеев. 99% или 98% иконы прятаны от всех.
С Владимиром Вигелянским категорически не согласен Алексей Лебедев, заведующий лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии.
Это совершенно даже не так. Очень мало, на самом деле, произведений, которые вот неизменно всегда находятся в экспозиции. Большая часть находится в движении. Как описано было в первом положении о Третьяковской галерее, еще написано Павлом Михайловичем Третьяковым, ни одно из произведений искусства, попавшее в галерею, не должно быть выносимо оттуда ни для каких целей, кроме нужд реставрации. Не глупый человек был Павел Михайлович Третьяков. Так вот, как только мы начинаем этот процесс катить обратно, о чем это говорит? Это говорит о том, что общество нас деградирует.
Искусствоведы и научные деятели обратились к патриарху Кириллу с просьбой повлиять на президента Медведева и не допустить принятия закона о передаче предметов искусства церкви. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге сегодня рассмотрит корпоративную жалобу акционеров ЮКОСа на российские власти. В Москве на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент самопровозглашенной республики Абхазия Владислав Ардзинба. В Иркутске возбуждено уголовное дело против общественной организации «Байкальская экологическая волна». Власти Китая намерены увеличить долю расходов на оборону в государственном бюджете на текущий год на 7,5%. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Война общества с компанией «Лукойл» продолжается.
Комментарии экспертов.
Дело ЮКОСа в Страсбурге. Начало или конец эпопеи.
Право автора.
Сергей Ковалев как противник реальной политики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 25 февраля по 1 марта составила 0,2, а с начала года 2,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за два первых месяца 2009 года потребительские цены в стране выросли на 4,2%. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России снизилась в 2009 году примерно с 28,5% до 24,5%, говорится в материалах Центрального банка. При этом число банков, полностью контролируемых иностранцами, увеличилось за год с 76 до 82, а число банков с долей иностранного капитала от 50 до 100% не изменилось и составило 26%. Средний размер пенсии в России в январе увеличился на 60% к уровню такого же месяца 2009 года, составив 7100 рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это менее 240 долларов. Объем государственных закупочных интервенций на рынке молока в России в 2010 году по плану составит 300 тысяч тонн, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник, отметив, что механизм ценообразования для проведения таких закупок будет разработан до конца марта. Она также напомнила, что в текущем году перечень закупаемых в государственный фонд продуктов будет расширен. Помимо сухого молока в него войдут пастеризованное молоко, сливочное масло и твердые сыры. Государственные интервенции на том или ином рынке призваны поддерживать цены на продукцию в периоды их резкого снижения и, наоборот, сдерживать их периоды резкого роста за счет продажи накопленных запасов. В Соединенных Штатах объемы продаж автомобилей в феврале на 13% превысили уровень февраля прошлого года, а компания Ford Motor впервые за последние 12 лет обошла General Motors, сообщила исследовательская компания Autodata. Продажи Ford в течение месяца выросли на 43% к уровню февраля 2009 года, а General Motors на 12%. Продажи японской компании Toyota на американском рынке сократились к уровню февраля прошлого года на 9%. В Германии, на крупнейшем автомобильном рынке Европы, объемы продаж в феврале, наоборот, резко сократились, почти на 30% к уровню февраля прошлого года. Курс доллара на сегодня 29 рублей 81 копейка, на 17 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 60 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» у нас есть время, чтобы рассказать об одном из самых интересных событий в мире культуры. В марте 2009 года Театр нации представил на суд зрителей премьеру спектакля «Бедная Лиза». Это новелла на музыку Леонида Десятникова в хореографии Аллы Сигаловой. Роли Лизы и Эраста исполняли Чулпан Хаматова и звезда большого балета Андрей Меркурьев. Но вот новость. Чулпан Хаматова ждет ребенка, а Лизу теперь танцует сама Алла Сигалова. Она ответила на вопросы нашего обозревателя Марины Тимашевой.
Входить в рисунок, который сделан для другой актрисы, это оказалось для меня очень сложно, вплоть до того, что я текст, который сама сочинила, я его не могу даже выучить. Я его периодически забываю. Мне это очень странно. Больше всего в этой ситуации мне было жалко Андрея, который со мной всегда общается как с учителем, так с огромным пиететом, а тут, значит, он должен за все места хватать и в губы целовать.
Он еще должен погубить по сюжету.
Да, он еще должен погубить. Но он очень талантливый человек и моментально отзывается на партнера. Он стал более жесткий, даже жестокий. Итого, текст я присвоила, но в этом тексте поселился совершенно другой персонаж, более трагический, более импульсивный, не такой светлый, как Чулпан.
Я должен только объяснить, что человек, которого Алла Сигалова называет Андрюшей, это солист большого балета Андрей Меркурьев. Значит, Алла Сигалова сочиняла эту хореографию. Она ее протанцовывала сама до того, как Алла Сигалова вынуждена была оказаться актрисой-исполнительницей роли, или нет?
Я ее протанцовывала, вселяясь в тело и в индивидуальность Чулпан. Все равно, конечно, в этом присутствует Сигалова. Естественно, я не могу абсолютно отделиться от своей оболочки. Но все равно мое вживление в артиста, оно прежде всего. И я никогда не думала, что, ставя на другого артиста, мне так будет тяжело одеть этот рисунок.
А вот я, как исполнитель, не могу взять и произвольно что-то поменять в предложенной мне хореографической партитуре, сделанной другим человеком. Ну, скажем, могу, но Так не принято. А в этой ситуации вы же можете. Почему вы решили ничего не менять, не приспосабливать на себя?
Какие-то движения, которые я просто физически не могу сделать, допустим, связанные с перегибами назад. Я их не то что заменила, я просто в это время просто стою. Не гнусь, как чулпан, она, у нее потрясающая гибкая спина, и она так перегибается головой в пол. Я в это время просто стою столбиком. Но как-то мне кажется, что это неправильно под себя подгребать. И потом рядом со мной партнер. С какой стати он должен под меня подстраиваться?
Почему все-таки вы сами себя ввели? Ведь в конце концов вы могли взять какую-то другую артистку, молодую и одаренную.
То есть когда пришло сообщение, что вот такая вот ситуация у нас замечательная, и мы ждем третью девочку, стали думать, кого мы хотим видеть рядом с Андреем. И я предложила сразу двух замечательных танцовщиц, Диану Вишневу или Наташу Осипову. Сначала мы позвонили Диане, и мы поняли, что это просто невозможно вклиниться в ее график вот так вот резко, это невозможно. Потом был долгий сюжет с Наташей Осиповой, которая ужасно хотела, мы с ней встречались, уже назначили репетицию, но Большой театр сделал все, чтобы она в этом не принимала участие. Когда я совершенно поняла, что нужно закрывать спектакль до прихода Чулпан, ждать, когда она выйдет после, Женя говорит: давай, иди в зал и работай. Вот я с самого начала говорю, что это должна делать ты. Я пошла в зал. Удовольствия я не получила от того, как я в зале справлялась. Я уже давно на сцену не выходила. И, в общем, я как-то расслабилась, надо сказать. И стала есть пирожные. И была счастлива, потому что, наконец, уже когда мне за 50, я могу уже жить как человек. А оказывается, я опять не могу жить как человек, и опять я должна думать программы, каждое утро вставать на весы и смотреть, набрала, не набрала. Но мне это ужасно нравится, потому что в этом есть какой-то замечательный азарт.
Женя, благодаря которому Алла Сигалова теперь танцует бедную Лизу, это артист и руководитель Театра нации Евгений Миронов.
Полностью разговор с Аллой Сигаловой вы сможете послушать сегодня вечером в программе «Российский час. Поверх барьеров». А программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В немецких литературных кругах разгорелся крупный скандал. 18-летняя писательница, режиссер и актриса Хелене Хегеман, которую немецкая пресса не раз называла юным талантом, обвиняется в двойном плагиате. В начале нынешнего года берлинское издательство «Ульштейн» выпустило дебютный роман девушки, сбитый «Аксолотль», вызвавший бурю восторга в немецких литературных кругах. Вскоре, однако, выяснилось, что некоторые пассажи книги были заимствованы из двух источников – романа Штроба, написанного блогером Айроном, и фильма «Try a little tenderness», начинающего режиссера и сценариста Бенджамина Теске. Скандал вокруг романа Хелены Хегеман спровоцировал в Германии дискуссию о защите авторских прав на литературные произведения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Слава Хелене Хегеман пришла рано. Когда девочке не было и 16, на подмостках берлинского театра «Бальхаус Ост» появилась ее дебютная пьеса «Ариэль 15». Вскоре спектакль по этому произведению можно было услышать на волнах федеральной общественной радиостанции «Дойчландрадио». В прошлом году на экраны немецких кинотеатров вышел фильм «Торпеда» по сценарию Хелены Хегеман. Попробовала себя девушка и в роли киноактрисы, и также весьма успешно. А в начале нынешнего года издательство «Ульштайн» выпустило ее роман «Сбитый аксолотль» о 16-летней девушке-наркоманке, потерявшей мать. Этому произведению с необычным названием «Аксолотль, земноводная, обитающая в мексиканских горных озерах» посвятили восторженные рецензии ведущие немецкие издания. А вскоре появились обвинения в плагиате. Сначала мюнхенский блогер Дев Пермазенс указал на разительное сходство сбитого аксолотля с романом Штроба, принадлежащего перу другого блогера, известного под ником Айрон. А затем о плагиате заявил начинающий режиссер и сценарист Бенджамин Теске, по словам которого Хелена Хегеман скопировала фрагменты его фильма. О скандале вокруг романа «Сбитый аксолотль» рассказывает профессор Цюрихского университета, автор книги «Плагиат. Неоригинальная история литературы» Филипп Тайзен.
На мой взгляд, в спорах о романе «Сбитый аксолотль» проявились два совершенно разных подхода к литературной культуре. По мнению одних, существующая сейчас литературная культура, признающая авторов, их труды и заслуги, должна быть сохранена. Другие же считают, что на смену должна прийти новая литературная культура, культура гипертекста. Каждый, кто имеет какое-то отношение к словесности, должен определиться. Сидеть в этой ситуации одновременно на обоих стульях невозможно. Конечно, установить факт плагиата всегда непросто. Для этого нужно ответить сразу на несколько вопросов. Кто, что, когда и у кого украл? Но в ситуации с Хелене Хегеман все в принципе ясно. Речь идет о плагиате. Об этом можно смело говорить, ведь мы знаем, что книга «Сбитый аксолотль» за подписью Хелене Хегеман появилась в книжных магазинах. Знаем мы также то, какого рода отношения в действительности сложились между Хелене Хегеман и текстом романа. Обычно авторство произведений, которые не выставляются на продажу, никто под сомнение не ставит. В данном случае мы столкнулись с совершенно иной ситуацией. Есть люди, которые заявляют о нарушении своих авторских прав.
Известный в Германии литературный критик Уве Витшток не столь строг к Хелене Хегеман.
Нет ничего удивительного в том, что вокруг романа Хелены Хегеман «Сбитый аксолотль» разгорелись споры о плагиате. В последние годы подобные обвинения не раз звучали в адрес авторов мировых бестселлеров. В этой связи можно вспомнить «Код да Винчи» Дэна Брауна, цикл произведений о Гарри Поттере Джоан Роулинг, а также книги, написанные на немецком языке, «Убийственную ферму» Андреа Марии Шенкель и «Лила Лила» Мартина Сутера. Совершенно естественно, что книги, ставшие популярными, проходят строгий контроль на аутентичность. С давних времен писатели пользуются такими приемами, как подражание и заимствование. Да, «Сбитый аксолотль» Хелены Хегеман в какой-то степени представляет собой обработку другого литературного произведения. Разве подобный творческий прием навредил, например, трехгрошовой опере Бертольда Брехта, написанной по мотивам оперы нищего английского драматурга Джона Гея? Сомнения критиков относительно авторства романа «Сбитый аксолотль» лишь подогрели к нему читательский интерес, позволили книге войти в число бестселлеров. Обвинения в плагиате стали для произведения куда лучшей рекламой, чем хвалебные рецензии на роман.
Несмотря на обвинения в плагиате, роман Хелены Хегеман «Сбитый аксолотль» выдвинут в нынешнем году на соискание премии Лейпцигской книжной ярмарки. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Через несколько минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Чего ожидают от Виктора Януковича в Москве, куда он прибывает с первым визитом в ранге президента в пятницу? Виталий Портников беседует с руководителем представительства РИА Новости в Киеве Захаром Виноградовым и журналистом Искандером Хисамовым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экс-спикер парламента заявила, что намерена заняться большой политикой.
Президенты Франции и России пытаются всячески подчеркнуть, что
мы готовы приобрести и направить сюда электрические генераторы.
Резолюция о недоверии правительству Юлии Тимошенко.
Наша реакция на это решение такова. Согласно афганским законам...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.